Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Ну или здравствуйте, да? Песни Гребенщикова «Нет ничего запрещенного» на другой новостной радиостанции ее включали без запикивания. Вы чего стесняетесь, пишет Русланыч. Да слово там неприятное звучит, Русланыч. А кто-то обещал включить и стеснялся, что ли, я не понимаю. Слово там неприятное, оно некорректное. Я знаю, что все сейчас говорят про Гребенщикова, но, кстати, 5 баллов пробки в Москве. Я вам хочу сказать, что именно на Новой Риге сегодня особый ад. Особый. 9-й круг ада. Они прям вместе с Иудой там стоят. За что эти люди там так стоят в этой пробке? Я не знаю, кого они предали. Почему Господь к ним не всемилостив? За что он их карает? Наверное, за то, что они хорошо живут там на своей Новой Риге и должны хотя бы где-то ощутить все прелести простецкой жизни, человеческой, да, общегуманитарной. Но поэтому, ну что ж, друзья, за все в этой жизни приходится платить. Вот жили бы вы где-нибудь на шоссе энтузиастов, было бы сейчас не так плохо. Но, с другой стороны, всегда в остальное время было бы плохо. Поэтому, ну что ж, давайте взвесим все как следует и поймем, что можно пожертвовать своим временем ради комфорта дома, правильно? Да и потом жене всегда, можно сказать, в пробке стоял. Это плюс. На МКАД перед Дмитровкой крупная авария с перевертышем, пишет харьковчанин. Спасибо за информацию. Шоссе энтузиастов — это ад. Но сегодня не такой ад, как обычно. То есть сегодня именно Новая Рига проявляет себя по-особенному. Хотя там всегда, в общем, пробка. Но сегодня она какая-то такая прямо совсем уж хорошая, если так можно выразиться, да? Что-то думал, что сейчас будет программа «Подъем», пишет Рыжий. Программы «Подъем», еще раз повторяю, не существует более, потому что программу «Подъем» вел Сергей Доренко, и было решено на общем собрании в связи с кончиной безвременной Сергея Доренко, что его программу никто вести, кроме него, не может, поэтому ее нет, и нет ее уже достаточно давно. В общем-то, считайте, как будто бы ее и нет с 9 мая. Вот ее нет, понимаете? Поэтому если некоторые думают, вот вам звонит человек, например, из ТНС Галлоп и говорит, а что вы слушаете? Вы говорите «Подъем», считайте, что вы ничего не говорите, потому что нет такой программы, и вас не понимают. То есть не понимают. Есть скромная программа Алексея Гудошникова, скромная абсолютно, но опять же, я здесь в своем праве, потому что мне так разрешил назвать программу сам Сергей Доренко. Все, я в своем праве, но я ни в коем случае великого, не пытаюсь себе, значит, как-то подзабрать. Нет, такого не будет. Так что все фанаты Сергея Доренко, все любители по программе «Подъем», которые, в общем-то, помнят все прекрасно, знают, и, я думаю, слушали нашу радиостанцию давным-давно, вот, вы знаете, да? То есть причинно-следственную связь. И она, мне кажется, железная и очень логичная, крайне логичная. Да, так, уже 5 месяцев эти вопросы задают, пишет Вести Цой. Да, ну, понимаете, массовое сознание, оно такое, оно очень сложное, оно очень инертное, сложно объяснить людям. То есть вот одному человеку объяснить тяжело, двум еще тяжелее. А когда человек, например, 1000 собирается, ну, вообще ничего нельзя объяснить. Если 10 тысяч, ты будешь объяснять это 5 лет, например. Если 100 тысяч, то это будешь объяснять всю жизнь. Если 7,5 миллиардов, ты вообще ни в чем никогда и никого не убедишь. Это очень простая история. Понимаете, люди распяли Христа, если что. На всякий случай напоминаю, если даже этого не было, то это поучительная история о психологии масс. Они распяли Бога, они убили Бога, вы понимаете или нет? Потому что он не смог им по факту объяснить даже, что он Бог. Он творил чудеса, он превращал воду в вино, он кормил всех одной рыбой. Понимаете, одной рыбой всех накормить. Вы можете одной рыбой всех накормить? Я не могу. Я не могу. Никто не может. А он мог. Он ходил по воде. Понимаете, воскрешал из мертвых. Понимаете, что он делал? Исцелял больных, а люди не врубились, что он Бог. Попробуйте теперь взять и в чем-то убедить людей. Ну, я не знаю, как у вас это получится. Это очень и очень сложная задача. Я бы сказал, что она невыполнимая. Абсолютно невыполнимая. Так, а если Настя будет с понедельника с 10 до 11, то куда же вы пропадете, пишет Мария. Никуда не пропаду. Просто, Мария, я буду с 8 до 10, чуть-чуть пораньше. Это обосновано многими факторами, в том числе потому, что у меня есть еще одна работа, и мне немножечко будет так удобнее. И вполне, в общем-то, с этим все согласились. Чему я несказанно рад и так далее, и так далее, и так далее. Ну и потом чуть пораньше буду, вы в пробках, это замечательно, мы с вами говорим. Вот. А когда вы уже приедете на работу, сядете, тут уже Настя к вам, и она там с вопросами всякими разными хорошими. Знаете, программа «Хороший вопрос» называется. Вот, и вы будете это все обсуждать. Так что все хорошо, все в порядке. Я знаю, что я некоторых сейчас расстроил, потому что была надежда. Нет, пока я ваши надежды не оправдал. Друзья, извините, пожалуйста. Я понимаю, что была надежда. Я слышу тех людей, которые на меня всегда жалуются. Ну, что-то нужно сделать с гудошником. Они как не могут придумать что, но всегда хотят что-то сделать. Я слышу вас, поверьте мне. Ничего, правда, сделать по этому поводу не могу. Ну, вот. Стараюсь как-нибудь. Ну, что же теперь поделать. Так. А как программа называется, Санушка? Она называется «Хороший вопрос». Так же, как она называлась, когда ее вел Сергей Рыбко, но теперь Сергей Рыбко стал главным редактором газеты «Ру», если вы не в курсе. Это вчерашняя новость, на всякий случай вам рассказываю. Такие вот новшества, да? Карпов ушел, он сейчас занимается... Я не знаю, можно рассказывать, чем он занимается или нет. То есть мне он такого согласования не дал. Ну, так скажем, он занимается интернет-проектами сейчас, у него все хорошо и замечательно. Вечернюю программу ведет Михаил Шахназаров. Он когда-то после того, как мы ушли с РСН, всей командой вел программу «Подъем» там. Ну, или как она там называлась? Она как-то, наверное, по-другому называлась. Я не знаю. Короче, вот если посмотреть по времени, получается следующее. Программу утреннюю вел Доренко. Потом, когда Доренко ушел с РСН, туда пришел Габрилянов. Программу утреннюю вел я где-то полгода. Потом, когда Доренко создал «Говорит Москва» и позвал меня, я пошел к нему. Вот, все. Все очень просто. И там, по-моему, кто-то был какое-то время короткое, я даже не помню кто, а потом вот был Шахназаров там. Сейчас он у нас на вечере. Все. Очень-очень простая схема. То есть, если кто-то где-то что-то не понимает, я могу это объяснить. Но у меня есть ощущение, что это интересно только нашим неимоверным фанатам, которые следят за каждым передвижением по минуте. Кто там что, куда из ведущих пошел и кто там что сказал. И я думаю, что это достаточно узкая прослойка аудитории, а остальной аудитории интересны. Внимание, и это главное, новости, вот к ним и перейдем. А болеют же люди, говорит Ольга. За что болеют? Зачем болеть? А моторы час идти будут? Нет, моторы будут с 6 до 8. Они будут 2 часа, просто начинаться будут пораньше. Все равно в это время уже встаете, будете слушать моторы. Все очень хорошо. Муа-муа-муа. Все классно. Все, не переживайте. Наверное. Ну или переживайте. Какая разница, я что вам не сказал, вы все равно будете что-то думать свое, понимаете? Вот я это уже давно понял. Конспирологические теории, они все равно возникают, что бы ты ни сказал. Всегда есть какой-то заговор. Давайте все-таки обсудим Гребенщикова, давайте обсудим Соловьева и давайте обсудим Урганта в связи с песней Гребенщикова. Песня Гребенщикова посвящена пропагандисту, работающему по вечерам на телевидении. Вот. Называется она «Вечерний М». Слово «М» я произносить не буду полностью, но оно про половые органы, так скажем, и звон. Половые органы и звон. Звонящие половыми органами. Ну, как-то так, да? Тестикула-звон. И никак не могли люди разобраться, про кого же это. И вот Соловьев предположил, что это про Урганта, а Ургант предположил, что это про Соловьева, а Гребенщиков намекнул, что да-да-да, про Соловьева. Ну, примерно такая история. Честно говоря, не понимаю, почему эта история вызывает ажиотаж вообще какой-то. Вот эта ажитация, она с чем связана? То есть всем так хочется укусить Соловьева? Или всем так нравятся песни Бориса Гребенщикова? Или, может быть, все, что, идут за Ургантом? Что происходит-то? Хочется сказать, вы же русские люди! Что вы творите? Это я обращаюсь сейчас к Урганту и Соловьеву. Вы же русские люди? Что вы творите? Что вы творите? Вы же представляете, два федеральных канала на вас же миллионы людей смотрят каждый день. Что, чем вы занимаетесь, друзья? Зачем? Вы же русские люди. Что же творится такое? А? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно разбираться, кто из вас тестикулозвон? Очень, мне кажется, это неправильно. А? Это некрасиво. Мне кажется, надо заниматься другими вещами. Надо обсуждать новости 7373948. Но вы, видимо, решили все вместе стать новостью сами, чтобы вас пообсуждали, чтобы о вас напомнили лишний раз. Окей, я готов. Вы стали новостью, я вас обсуждаю. Не стали бы, не обсуждал бы. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман. Ой, Роман, извините.
Нет, это хорошо. Это даже... Слушайте, я понимаю, вы про... Подождите секунду. Давайте отметим великолепную работу по утрам Романа Щукина.
Да, да. Вообще вы молодцы. И вот, конечно, спасибо. Утрата страшная была. Вот
у меня... Давайте к спорам про пропаганду.
Да, вот смотрите. Я как простой человек, да, ну, я уже в возрасте пенсионер. Вот я хочу сказать... Как вокруг вот меня, живу тут на даче, вот простой народ что говорит? Вот эти Урганты, Соловьевы, они народу надоели, понимаете? Вот включаешь телевизор, и время покажет. И вот это подобные вот эти передачи, да, они все Украину склоняют. Вы на себя посмотрите, ребята. И вот народу это надоело, все.
А что же тогда смотрит народ это неистово? Слушайте, цифры какие-то неимоверные.
Хочется правду посмотреть, понимаете?
А какую вот. Правду? Какую? Вот какая? Вот,
как поживем?
Давайте вот, по-простому. Вот какая поверите, правда?
Вот вы поверите, да, я уже пенсионер. Я никогда носки себе не зашивал. Угу. А сейчас зашиваю.
Поверю, потому что я вот, я не пенсионер, но я из жадности зашивал себе носки в институте. Просто потому что, ну что же, мне новые, что ли, покупать? Берешь да зашиваешь.
Я тоже был студентом когда-то, да, да. Это совсем другое, да. Но сейчас поголовно все, кто... Может быть, зажирели, может, уже привыкли хорошо жить, да так, более-менее, вот как жили там, ну, 2005 год, я возьму средний, 2007 год, вот. Потом хуже-хуже, и вот этот телевизор, вот смотришь, одни артисты, одни спортсмены, в Думе спортсмены,
так артисты. Везде же так, это же шоу-бизнес. Сейчас, ну, как вы предлагаете? Представляете, люди, здравствуйте, вечерняя люди, программа люди, о зашивании носков, ну что, это же невозможно?
Не, русские люди не такие, как, наверное, я так думаю. Потому что они терпят долго, но потом берут...
А что они терпят? Да они кайфуют, они вечером приходят. Подождите, я вот с вами не соглашусь, вы уж меня простите, да? Что они терпят? Вот знаете, как устроен телевизор? Телевизор устроен так, это такая коробка, ну, вы прекрасно это понимаете, и пульт. Пульт можно переключать. Ну, то есть ты можешь нажимать на другую кнопку, и будет другой канал. То есть если бы люди устали, например, от какой-то программы, они бы ее не смотрели. Если бы они ее не смотрели, у нее не было бы, ну, как это говорят, у нас цифр. Цифры. Ну, рейтинг. По-русски говоря, рейтинг. Цифр. Не было бы цифр. Нет цифр, нет денег. Потому что никто не будет размещать рекламу там, где нет показателей высоких, да, вот просмотров у программы. Никто не будет размещать рекламу. Нет рекламы. Нет цифр, нет рекламы, нет программы. Потому что никто не будет работать себе в убыток на телевидении. Нет таких дураков. Пожалуйста, поймите одну вещь, очень простую. Телевидение — это бизнес. Радио — это бизнес. Газеты — это бизнес. То есть пресса — это бизнес. Серьезно сейчас говорю. Может быть, вам будет смешно, но это так. Если что-то не дает цифр, значит, там невозможно заработать денег, а значит, этого не будет вообще. Либо оно будет на таком времени, которое не жалко. То есть вам скажут, у вас специальная, замечательная, великолепная программа, но она будет идти с 2 до 3 ночи, когда никто не смотрит, и нам вообще все равно, что там происходит. Вы готовы? Да, я готов. Но есть такие, знаешь, поэты, которые хотят... им все равно когда, они хотят вот что-то творить, созидать как-то там в ночи. И они созидают свои ночи и все такое. Если речь идет о дневном слоте, или, не дай бог, праймовом вечернем, а прайм для телевидения — это вечер, да там не то, там такая рубиловка за каждую цифру, за каждую. Там огромные коллективы работают, сценаристы, продюсеры всех мастей, там по гостям, не по гостям, какие угодно, да. Там, значит, работает, кто еще? Ну, смотрите, операторы, режиссеры, это понятно, они это все снимают, они борются за картинку. Там работают ведущие, там ведут, работают соведущие, там пул экспертов. У кого лучше пул экспертов, того лучше смотрят, у кого хуже, того хуже смотрят. Там такая бойня постоянная, вы не понимаете, я сейчас серьезно рассказываю. Вы будете смеяться, наверное. Вам кажется, что телевидение, оно такое, сели люди, и все такие, ну, сейчас мы вам расскажем про Украину, вот, а вы давайте слушайте, мы вас заставим. Не, невозможно. Невозможно. Это постоянная рубка, постоянная. Потому что даже когда три канала, например, первый, второй, НТВ, говорят про Украину, вы все равно выберете только один. И значит, надо как-то так рассказать про Украину, чтобы смотрели тебя. А если тебя не смотрят, к тебе обратится руководство и скажет, слушай, ты классный парень. Ты вообще давно у нас работаешь. Ты нам очень нравишься. Но ты не зарабатываешь денег. Понимаешь, мы терпим убытки. У нас 18 миллиардов долгов, скажет какой-нибудь из каналов. Догадайтесь, какой. 18 миллиардов долгов! Что нам делать? Ты на... делай что-нибудь в эфире, я тебя умоляю, ссорься. Бейся головой об стену, скандаль. Приезжай на свадьбу в катафалке. Нам все равно, что-то сделай, пожалуйста. Что-то сделай, напомни о себе хоть как-то, понимаешь? Страшное дело. Вот что такое телевидение. Телевидение — это постоянные нервы. Постоянные. Если. Вы обычно говорите об успешных телевизионных ведущих, то есть вот этих людях, которые смогли занять определенный слот, назовем это так. Ну, определенное время на определенном канале, да, у них получилось, и они там задержались, а может быть, и на несколько лет. То есть это прям совсем хорошо, а некоторые всю жизнь проводят. Крутите барабан. Мы принесли вам соленые огурцы. И да, смотрят «Поле чудес». Да, его смотрят. Понимаете, если бы вы не смотрели, его бы не было. То есть смотрят до сих пор. Это удивительно, но это так. Без обид, просто рассказываю о народе, о людях, о вас самих. То есть вы должны понимать, чувствовать страну. В Москве плохо чувствуется страна. А страна, она такая, она смотрит «Поле чудес», понимаете? Вот. По себе, знаете, такая фраза есть, людей не судят. И вот если вы хотите судить о людях и понимать, что людям интересно, как раз включите федеральный канал, любой, и посмотрите, что вечером идет. Вечерний прайм. Вот это самое важное для людей. Вот это смотрит большинство, и вот за это большинство платит деньги, понимаете? Вы не платите деньги, вы не приносите и не отдаете первому каналу, или второму, или третьему, там, или пятому, десятому, пятидесятому, неважно. Вы платите вниманием, потому что идет реклама. Идет реклама, понимаете? Вы платите вниманием. По сути, вы даете работу тем людям, которые на телевидении. Вы даете им работу. Кстати, на радио то же самое. Спасибо большое, что меня слушаете. Спасибо. В ноги кланяюсь, потому что если вы меня слушаете, значит, что я зарабатываю деньги. Спасибо большое. Серьезно. Сейчас не шучу. Вот. Поэтому я спрашиваю вас. Если вам действительно, если бы вам действительно кто-то не нравился, и вам не хотелось бы его смотреть, кто бы вас мог заставить его смотреть? И если бы вы его не смотрели, по какой причине он бы оставался на телевидении? Он бы не оставался там. Я вас уверяю, я вам точно говорю, если завтра вся Россия скажет, например, мы не смотрим Урганта, нам не нравится Ургант, например, вся Россия скажет, и не будет смотреть, реально не будет, его уберут. Его уберут. Он пойдет заниматься какими-то другими вещами. Вести свадьбы, сниматься в каких-нибудь смешных роликах на Ютубе. Но у него не будет программы «Вечерний Ургант». Не будет. Понимаете? Если завтра вся Россия скажет, мы не смотрим Соловьева, вообще не смотрим, все, он надоел. Украина достала, сколько можно нам это пропихивать? И не смотрим. Все. Его не будет. Понимаете? Ну, может быть, не в этот же день, но через там месяц-два точно не будет. Если серьезное падение цифр будет, ну, допустим, да, мы, я не знаю конкретных цифр, ну, допустим, там, пускай будет доля 10. И вот если доля с 10 упадет в 2, или там в 1,5 в какие-нибудь, или даже в 3, да по барабану в 5, с 10 в 5 в 2 раза упадет и продержится некоторое время, все, кранты, не будет этой программы, не будет, я вам отвечаю, я вам гарантирую, что ее не будет. Понимаете, я вам конкретно, Лешка Гудошников, ваш товарищ. Хоть вы мне скажете, да, Тамбовский волк тебе, товарищ, да? Нет, но я правда ваш товарищ. Я вам говорю, Я вам изнутри рассказываю систему, как она устроена. Я говорю, ее не будет, этой программы. Значит, мы делаем вывод, что вы это смотрите, вам это нравится. Чего вы тогда изображаете, что вам это не нравится? Есть такая история, да, это психологическая игра, «Если бы не он» называется. Знаете, такая, в нее иногда играют супруги, особенно женщины любят в это играть. Когда женщина говорит, вот если бы не ты, ну, то есть выбирает сначала себе мужика-тирана, ну, мужик-тиран, и говорит, вот если бы не ты, я бы реализовалась давно уже и стала бы великой танцовщицей. Вот я бы стала великой танцовщицей. В определенный момент муж говорит, ладно, окей, все, ходи на танцы. Она начинает ходить на танцы и понимает, что она танцовщицей никогда бы не стала. Но когда он ей запрещал, ей было удобно, потому что ей было кого обвинить в своих проблемах. Если бы не он, если бы не ты, если бы не вот эти люди, которые сейчас на телевидении, мы бы смотрели другие программы. Нет, вы бы их не смотрели, потому что вы их не смотрите, потому что они есть, они вам предлагаются. Есть канал «Культура». Вы смотрите канал «Культура», давайте честно. Пришли вечером и включили канал «Культура»? Нет. Вы не пришли вечером и не включили канал «Культура». Все. Вот это вот самая такая вот обидная штука, наверное. То есть это некое оправдание. На самом деле Ургант, не знаю, Познер, Соловьев, кто еще, Якубович, они вам очень полезны. Почему они вам полезны? Потому что вы можете всем остальным сказать, что, ты знаешь, я вынужден это смотреть. Я вынужден. Я жду чего-то нового, но нового не происходит. Нам бы какой-нибудь правды, настоящей правды. Про то, как зашивают носки на лампочке. Но серьезно, завтра... Вот я готов прийти к руководству канала, на котором я работаю. Я работаю на «Звезде». Я готов прийти и сказать Пиманову, например, Алексею Викторовичу, а вы не против, если я сделаю программу, где мы будем каждый день зашивать носки? Каждый день на камеру зашивать носки? Я думаю, что он меня выгонит в этот же момент, но, в принципе, чисто теоретически можно попробовать. И дальше мне нужно будет только доказать, что эта программа, ну реально, на деле доказать, что она как бы работает. Понимаете? Не понимаете? Я думаю, что вполне. А что по культуре? Ничего, пишет Алекс Викинг. Да ладно, Алекс, а вы реально смотрите прям культуру, вы знаете их сетку, вы все программы изучили и поняли, что там ничего нет. Давайте честно, вы и не смотрели. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да.
Вы знаете, не совсем я с вами соглашусь и, наверное, поправлю ваш абсолют вашего заключения.
Попробуйте.
Вот мои наблюдения показывают немножко другое.
Что?
В большинстве случаев основные два телевизионных канала, первый и второй, которые проводят те же самые программы Соловьева, Урганта и тому подобное, как правило, идут фоном.
А вот просто работает конечно. Телевизор. Любой телевизор идет фоном.
Нет. Телевизоры в большинстве своем просто работают, лишь бы работали бы, но их в реальности никто не смотрит и внимательно к ним и не относится.
Ну, естественно, как и к радио.
Поэтому показатели говорить о том, что их вот именно вот эти программы интересуют людей.
А почему же? Не, ну а почему в определенное время люди включают телевизор конкретно на эту программу, и она у них фоном работает? Чего же они не выберут другую программу фоном? Где, например, рыбачат, люди сидят в кадре?
Ну, вот вы мне
ответьте,
это
вот по-честному.
Это мое наблюдение, которое тоже не могу найти ответа.
Вы мне по-честному скажите.
А это же домохозяйки или люди, пришедшие с работы.
Разрешите, конечно, да, мы все либо домохозяйки, либо люди, пришедшие с работы, между прочим. Я просто хотел вас спросить, вы конкретно по профессии кто?
Товарищ майор, назовем так.
Ну, товарищ майор, вот согласитесь, я же не могу вам, я пытаюсь делиться секретами своей профессии, а вы мне не верите. Вот почему так? Вот, товарищ майор, вот вы бы мне сейчас начали рассказывать там, как раскрываются дела, как ловить преступников, я бы вам поверил. Почему вы не верите мне? Я же вам рассказываю, как оно устроено. Их повыгоняют всех, если не смотреть.
Ну, в то же время, я же вам говорю, у меня есть и свои наблюдения.
Но я понимаю. Ну, товарищ майор, но если у меня есть свои наблюдения о том, как ловить преступников, они, наверное, вам покажутся смешными.
Конечно.
Ну, скорее всего, да. Спасибо, спасибо большое, товарищ майор. 9.30 новости. День 35, обзор печати. И сегодня его представит Валентина Бузина.
Доброе утро.
Давай.
Доброе утро. Что у нас есть? Что у нас есть? Жители Нью-Йорка, жителей Нью-Йорка накажут крупным штрафом за словосочетание «нелегальный мигрант». Об этом пишет газета «Ру». Что, в чем там заключается
говорят, там
запрет?
Какой-то новый главный
новый
редактор?
Главный редактор? Да. Слушай, не знаю, мне кажется, даже мы знакомы с ним. Да-да-да.
Скорее всего, да.
Да, скорее всего. Так вот, штраф
но
может...
Но он-то о нас забыл уже наверняка.
Слушай, Лёш, как тебя можно забыть? Ну, я думаю, ты в сердечке отпечатался.
Можно,
где-то.
Можно. Люди Бога забыли, что уж там меня. Давай.
Он плачет, вы просто не видите, уважаемые слушатели.
Я?
Да-да-да.
Да,
слезинка.
Это действительно.
Слезинка течет.
К слезинке.
Да-да-да. Штраф может достигать до 250 тысяч долларов, а смысл, собственно... Запрета такой. Он направлен на борьбу с дискриминацией за употребление словосочетания «нелегальный мигрант». Эта мера будет распространяться на сотрудников общественных мест, работодателей и даже на арендодателей жилья. И вот согласно
нельзя
такому...
говорить «нелегальный мигрант»?
Да-да-да. И согласно такому нововведению, о, людям нельзя будет запрещать общаться на родном языке. То есть ты, возможно, и будешь сдавать свою комнатушку какому-нибудь иностранцу.
У меня нет. Я сам тот самый иностранец, которому сдают комнатушку. Да.
Вот, то
я
вот
могу говорить на своем родном языке?
Ты не сможешь запрещать, попросить говорить на английском в данном случае, ага, специально. Получается,
все, я понял,
тогда, да. И вот называть человека нелегальным мигрантом.
Ты нелегальный мигрант, ты нелегал.
И кроме того, на указанную категорию граждан запрещено подавать жалобу в миграционную службу. Вот тут, кстати, мне кажется, можно разобраться и подробнее почитать на газете «Ру», потому что, а если они что-то нарушат? Или погодите. В смысле, как так?
Страшное дело.
Страшное дело. Страшное дело.
Я ничего не понял. Ладно, давай дальше.
Аргументы и факты пишут со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Леш, как ты думаешь, действительно так?
Я думаю, что действительно нет. Я думаю, что так оно и есть. Это правда.
Они,
ну, по-моему, сейчас не модно просто пить и все, но это можно обсудить
что
потом.
Что там, да. ЗОЖ, вот это все, да?
Угу.
Там же отметили, что продолжительность жизни в России в связи с этим увеличилась, и они приводят статистику. Даже говорят, что и смертность среди мужчин сократилась на аж 39%, а среди женщин на 36%. Так что можно подробнее там ознакомиться и, собственно, понять, почему...
Жизнь
почему,
наша будет скучна мы... и долга.
Все это ЗОЖ, и все это ЗОЖ,
да.
Леш, все это ЗОЖ.
Да-да-да.
Врач...
А где это пишут-то?
Это пишут у нас в аргументах их фактов.
Ага, понял.
Врач-эндокринолог-терапевт Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения России, вот какой длинный титр просто невозможный, Фатимат Загоева, она рассказала в «Вечерней Москве», что предупредила об опасности самостоятельного приема витаминов гражданами и, собственно, просила... самостоятельно не назначать себе
там
какие-то
полегче
витаминчики.
С витамином С.
Да-да-да, пожалуйста, спокойно. Ну, знаешь, очень часто, мне кажется, особенно девушки, женщины балуются вот таким. На какой-нибудь спорт приходишь, обязательно у кого-нибудь что-нибудь болит, и обязательно кто-нибудь посоветует. А, ну ты попей вот от мышц магний, тебе просто магния не хватает. Все такие, да-да-да, я пропиваю вот этот курс витаминов, вот тот. Так что, мне кажется, это все-таки, ну, распространено. Нет у вас...
Так печень такого, уничтожается, да, постепенно.
А потом такой, я не понял, я ж бросил пить, почему?
А потом ты уже как Ефремов кричишь где-нибудь со сцены в Самаре, да, вот так вот.
Нет,
всякое
нет,
бывает.
Нет, не так. Ну, да. Вот это вы можете прочитать, ознакомиться на «Вечерней Москве». А «Коммерсанта» публикует серьезную такую статью про то, что закончено расследование дела о нападении на депмиссию в Киеве. Вот «Коммерсант» сообщает, что Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Украины и депутата Верховной Рады Николая Рудковского. Он, собственно, под следствие на родине попал, потом бежал в Россию, а далее его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году. И, собственно, вот «Коммерсант» рассказывает, что же там произошло и чем это все закончилось.
Валентина Будина, обзор в чате. Спасибо огромное, Валя. Ну и вслед тебе говорят, ты няша, все. Ну вот в хорошем смысле. Так, это был Влани Поп, и я вам скажу, знаете, не с одобрением было. Воспринят этот комментарий не с одобрением, правда. Давайте как-то посерьезнее, Влани Поп, на будущее. Так, комментарий Урганта нравится, пишет 23-й. Ладно, все, с Ургантами все со всеми понятно, все классно, значит, ребята зарабатывают, и дай бог им всем здоровья, да? Я имею в виду и Соловьёва, и Урганта, ну, они все зарабатывают, это классно. Вот. А Борис Гребенщиков напомнил о себе. Ну, печально всегда, когда... мы не слышим новых классных песен, а мы слышим что-то политическое. Это я имею в виду вообще всех художников, да, музыкальных художников. Мы хотели бы от них чего-нибудь нового, интересного и действительно высококлассного. Потому что, когда ты называешь такие имена, как, например, Гребенщиков, ты ждешь, да, ты ждешь мысли, ты ждешь полета, ты ждешь там что-то, небо голубое, город золотой, да. Ну, ты ждешь чего-то, чего никто не может, кроме него. Ну. А политическая сатира, ну, это так, наверное, не самый высокий жанр в этом смысле для поэта. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Хотите, я вам еще про одного деятеля культуры, и я думаю, что он и... Весь и заслуженный, и народный, и все что угодно. Михаил Боярский нахамил журналистам на вопрос о нарушении им правил парковки. Журналисты обратились к Боярскому за комментарием после того, как в интернете появились фотографии с Мерседесом, припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшной улицы. Артист подтвердил, что автомобиль принадлежал ему. Позже стало известно, что ГИБДД проверяют факт нарушения. И позвонили, корреспондент Фонтанки позвонил Боярскому, а он сказал, цитата, «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама, кто вы мне? Да мне насрать на вас!» Конец цитаты от Михаила Боярского. Что ж, мы и раньше знали, что Михаилу Боярскому на всех, на нас насрать. Это понятно. Понимаете, какое дело? Я не думаю, что это отношение конкретно к корреспонденту Фонтанки. Я думаю, что это в целом отношение к простым смертным. Я так ощущаю, мне так кажется. Ну вот. А слова, если когда-то они были сказаны из разряда «Я люблю вас, все мое творчество для вас», это рисовка. Вот и неприятно как, да? То есть, когда у нас, смотрите, это же очень интересно, когда у нас простой человек где-нибудь паркуется не так, то его всего перештрафуют, оштрафуют и накажут по-настоящему, и все мы будем его высмеивать или говорить, ну как-то, может быть, не по-доброму даже, да, воспитывать его. Какой же он все-таки негодяй? Если это сделает какой-нибудь чиновник или депутат, то мы тоже будем все вместе негодовать и говорить, как они зажрались, как они ездят с мигалками, какие же они все борзые, другого слова не подберешь, да, и как мы всячески их ненавидим, и вообще они казнокрады все, и коррупционеры сплошь. Но когда это делает артист? Я сразу вспоминаю, знаете, помнишь, эта история была с театром, там какой-то был завхоз, не завхоз этого театра, когда он говорил, мальчик, ты кто? Вот, ему говорили, вы припарковали машину на тротуаре, невозможно пройти. Ты кто, мальчик? Кто ты, юнец? Аксис, юнец, ты знаешь, кто я? И вот у Боярского такая же история, только он, естественно, не так говорит, а он, как он говорит? Сейчас я попробую вспомнить. Влечи мой сад, голубка. Вы что, мне мама, папа? Да мне насрать на вас, он говорит. Странное дело, неприятное дело. А ведь, ты понимаешь, всенародно любимый человек. Да-да, артист всенародно любимый. Все время на федеральных каналах, опять же, ты понимаешь, сидит. Песни мы все любим. Д'Артаньяна-то как мы любим в его исполнении, хотя на Д'Артаньян-то он и не похож вообще ни разу. И, честно говоря, тот Д'Артаньян, который в «Трех мушкетерах», вот этот советский фильм есть, и вообще не Д'Артаньян. Вообще Д'Артаньян по-другому выглядит. Вот согласится со мной Познер. Знаете, почему Познер со мной согласится? Потому что он говорит, что люди, которые не читают книги, лишены воображения. Вот вам как показали Д'Артаньяна, так вы его и воспринимаете. Д'Артаньян другой, я вас уверяю. Боярский не похож на Д'Артаньяна. Никогда не был и сейчас не похож. Особенно в шляпе. Но он похож на шевалье в любом случае, потому что шляпа, это же, вы понимаете, это убранство, это головной убор именно всадника. Почему? Широкие поля, например, на тебя капает дождь, и вот он стекает по этим полям. Вообще, в принципе, вся та одежда, которая у нас есть, классическая, английский костюм, так или иначе, это производная, так скажем, да, с некими редуцированными частями от того, какую одежду носили всадники. Поэтому есть там вырез, например, да, вот. На обе стороны, на пиджаке. Ну и много чего еще интересного. Но это мы потом будем разбираться. А сейчас я хочу вот поговорить с вами о том, как великие ведут себя мелочно. Такое же бывает. Вот великий человек. Ну, не будем же мы говорить, что Боярский не великий человек. В рамках современности вполне себе великий человек. Да, большой, действительно, имя. Ну что такой мелочный? Что происходит с ними? Зачем парковаться там, где не надо парковаться? Почему надо не стоять в очереди за бургером, как это делает Билл Гейтс, например? Мы все видели эту потрясающую фотографию. Не знаю, насколько она правдива, но тем не менее она была. Обязательно надо вести себя так, как будто бы ты небожитель. Так, как будто бы все остальные в сравнении с тобой челядь, чернь, грязь. А ты великий, и тебе все можно. Тебе можно парковаться где хочешь, говорить что хочешь. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
А можно хороший очень анекдот по поводу завхоза театра?
Да.
А, смотрите, человек устроился убирать туалеты в аэропорт.
Да.
И он жалуется своему другу. Ты знаешь, такой ужас, все писают мимо писсуаров, гадят там, разбрасывают, грязь жуткая, вонь. Невозможно работать. Ему друг говорит, ну а что ты, говорит, терпишь-то? Уйди оттуда. Mm-hmm. Ты что, уйти из авиации?
Спасибо, спасибо, это правда смешно. Ты что, уйти из авиации? Это очень смешно. Спасибо, я себе его забираю. Это, кстати, великолепно. Это применимо к любой профессии, как мне кажется. Знаком лично с Михаилом Сергеевичем. Он... Я не могу прочитать эту фразу. Вы то ли ругаете его, то ли не ругаете. Алексей, я не совсем понимаю, попробуйте как-то по-другому написать. А там точно не надо было парковаться. Я тоже паркуюсь на встречной. Виктор говорит, не, ну там выяснили, что есть вроде как неправильная парковка, и поэтому журналисты звонят, а журналисты говорят. Вот понимаешь, когда, например, звонят пресс-секретарю Роснефти, да, Леонтьеву, помните? Однако здравствуйте, да? И он посылает, и он это делает. Я просто процитирую, он говорит, идите в жопу. Он это говорит журналист, он нам это несколько раз говорил, серьезно, нашим вот корреспондентам, так скажем, которые ему звонят, говорит, идите в жопу. Вот. Потому что ему не нравится вопрос, он так говорит. Все возмущаются, потому что они говорят, пресс-секретарь Роснефти, да, сеченский человек, как он может так обращаться с журналистами, что ж такое творится, да они там все зажрались. Ну вот вам пример, ни Роснефти, ни пресс-секретарь, ничего такого. Артист. Артист! В принципе, вся слава артиста, она, в принципе, создана любовью людей. Если вдруг нет внимания человека, если вдруг нет любви зрителя, то все, ничего у тебя не получится никогда. И по сути, ведь каждый журналист может быть почитателем твоего таланта. Ну, у него такая работа, спросить, он звонит, спросить, у него такая гнусная, вонючая работа. Он, может быть, и не хотел бы ничего такого спрашивать. Он, может быть, хотел бы подойти сфотографироваться, но ему нужно спросить, иначе его уволят. Он ничего другого делать не умеет. Он звонит и спрашивает, а это вы припарковались? А кто ты? Ты что, мне мама или папа? Тут начинается какой-то разговор непонятный. Я не комментирую, я вот научу у Боярского и всех остальных артистов. Пожалуйста, я не даю комментариев журналистам на эту тему. Спасибо огромное. Обязательно звоните, когда что-нибудь произойдет. Другое. Все. Вы знаете, я не комментирую эту тему, но мне всегда приятно пообщаться с вами. Вы такие милые люди. Зовите, зовите к себе и там в издание, на интервью, куда-нибудь на радио, на телевидение. Это же так полезно, это же так классно, это же так удобно. И либо просто он устал уже от этого всего внимания. Может быть, он хочет спокойствия, может быть, он хочет, чтобы его никто не трогал. Может быть, он хочет просто припарковаться где-нибудь посреди города и чтобы его никто не заметил. 7373-1048. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Слушайте, ну я Боярского таким великим артистом не считаю,
потому что
помимо одной роли, мелькания на телевидении, других заслуг я не вижу.
Да, может быть, мы просто не знаем, может быть, у него много ролей всяких разных.
Ну а как же, если мы с вами не знаем, откуда у него...
Ну а мы с вами не образованные, например, не культурные.
Не боярское веды мы с вами, да?
Да, да.
Вот, нет, великий артист, вот Джонни Депп, это великий артист.
Ну, да, Джонни Депп, это Голливуд, вы же понимаете.
А какая разница, Голливуд,
есть
не
деньги,
Голливуд?
Деньги это другие.
Причем-то какие деньги? Это искусство. Джонни Депп, это великий
артист. Слушайте, ну а «Собаку на сене», роли... вы «Собаку на сене» смотрели?
Конечно.
А «Д'Артаньян и три мушкетера»?
Так там Боярский, там не «Д'Артаньян», понимаете?
«Сватовство гусара»?
А там тоже Боярский.
А «Бабушки надвое сказали», вот, а «Путь к медалям».
Вот.
А вы помните фильм «Таможня», знаменитый, 82-го года?
Нет, что,
вам не нравится?
«Таможня» не смотрел.
А «Пеппи Длинный Чулок» 84-го, наш любимый?
Нет.
Ну вот видите.
Вот. Я хочу сказать, что великого искусства Боярского нет. Вот. И Ну... Оценить его как какого-то великого артиста я бы не стал. Обычный человек, да, больше на чиновника похож, да, то есть он где-то там возле власти крутится, да. Наверное, для меня он больше даже как папа Лиза ассоциируется, да, вот Елизавета Боярская, вот, хорошая актриса, да, красивая, по крайней мере. Вот.
Ну, ведь я понимаю, что Елизавета Боярская всего добилась сама. Для меня это, как бы сказать, начало-начало, я это прекрасно понимаю. Я также понимаю, что Иван Ургант – самородок.
Вот, не, ну, у них отличные данные.
Безусловно,
исходные данные.
Я уверен, что им только мешали их родственные связи.
Естественно, тем более такие, конечно, да, которые хамят постоянно, конечно, и живут против общества.
Тяготят,
да,
абсолютно. Это как когда-то Батурину тяготил Лужков, она об этом говорила.
Есть, ну да, да, вот, да. Сейчас она больше зарабатывает, наверное, да?
Ну, естественно, конечно.
Вот, ну, что касается хамства, ну, вот просто он такой человек, наверное, почему-то считается неким небожителем и... Позволяют ее себе. Кстати, там номерной знак у него из серии «Оса».
Ну, все же любят Фаину Раневскую, понимаете? Все же любят, помните эту всю историю? Пионеры, идите в жопу пионеры. И всем так восхищаются этим. И говорят, что это очень круто и классно.
Фаина Раневская, она очень тонко это делает, понимаете?
О, пионеры, идите в жопу пионеры. Это большая тонкость. Я просто хотел сам для себя уточнить на будущее. Я не спорю, ни в коем случае не противоставляю себе.
Одна и та же фраза в разном контексте, она может быть как откровенным хамством, так и достаточно тонкой вещью.
Ну, может быть, конечно.
От контекста, от человека.
А может быть, как раз тот был... Может быть, как раз... Мы же не знаем контекста, как ему позвонил журналист. Может быть, это как раз правильно все сказал Боярский. Вдруг журналист сказал, че ты там припарковался, старый? А? В шляпе ходишь?
А сам факт парковки на встречной полосе.
Может, он торопился куда-то? Мы же не знаем всех обстоятельств. Может, плохо стало? А может быть, Елизавету Боярскую куда-то вез, дочь? Вам тем более нравится, она как актриса. И...
Вот если вез, я ему прощу. Да.
Вот видите? Вот видите? Вот мы нашли. Мы нашли вариант. Ну, так и надо было сказать. Вез дочь, все. Вез дочь. Да, я понимаю. Все эти родственные связи, они лишь тяготят великих артистов. Елизавета Боярская, Иван Ургант. Все это тяжело. Именно поэтому они всегда упоминают о своих родственниках везде. Так получается. Но знаете, кого больше всего? Вот, мне кажется, из ныне существующих людей, из медийных, тяготит прошлое. Ксения Собчак. Я думаю, что ее страшно тяготит прошлое. Понимаете? Понимаете, да? Это ведь так тяжело. Вот. Ужасно. У Елизаветы голос мне не нравится людям, ну, как каким-то там Фреглу не нравится, а мне нравится. Не, Елизавета прекрасна. Послушайте телефонные пранки с Боярским, и все станет понятно, пишет Константин. Достаточно посмотреть интервью Боярского Ирине Шихман, и становится понятно, что алкоголь плюс сигареты это очень плохо, особенно когда много. Шеф-комендор, я не то чтобы Боярского хотел обсудить, я хотел обсудить вот эту деформацию, которая происходит с людьми, понимаете? Как-то же она происходит, в какой-то момент что-то происходит внутри, и начинается вот такое поведение. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте.
Это Гурген. Видите ли, мне кажется, что некоторое проклятие, я бы сказал, даже некоторое несчастье происходит с людьми, которые становятся медийными персонами и которые воспринимают каждое свое появление в любом обществе, даже с вот этой дамой, которая пускает дверь, я забыл, как она называется, консьерж, да?
Mm-hmm.
Вот даже с ней. Они обязаны каждый раз, они это внутренне себе диктуют, играть каждый раз какую-либо роль. То есть выдавать то, что от них, очевидно, ожидают. Таков был Георгий Вицин, который был совершенно спокойный и, скажем так, не слишком смущающийся и не вобравший голову в плечи человек. Но когда, как только он видел кого-то, кого он знает, а в частности из прессы, из видеомедиа, да, так сказать, он моментально превращался в героя в одну из своих ролей, где вот он был именно таковым, каким мы его запомнили, его маска. Да, и я считаю себя счастливейшим человеком. Мало кто знает, как я выгляжу. Знаете, вот тоже голос звучит. Да, была одна замечательная женщина где-то в
Греции. А как вы выглядите, Гурген?
Да, боже мой, два хотел сказать, 2.5 метра. 1.85 с седой Сократ, с разветвленной седой бородой, не слишком длинной, слегка сутулой и всегда в черных тренчах.
Даже так? А, Гурген, ну, а если вдруг появятся какие-то ваши почитательницы, давать номер, нет?
Я хотел бы апеллировать, Алексей, к вашей высочайшей профессиональной этичности в данном случае.
Это вы зря живете этими мифами, Гурген.
Видите ли, все это мифы. Как сказала Фаня Раневская, не обобщай, да не обобщен будешь.
Да, спасибо большое, Гурген, да, спасибо. МКАД перед Дмитровкой мне присылают фотографии, да, там плохо очень, там действительно авария серьезная, газель перевернулась, на боку лежит, и не едет никак у нас МКАД перед Дмитровкой, об этом писали в начале часа наши слушатели, и вот, ну так вот, по очереди присылают мне и фотографии и прочее, эти конкретно фотографии прислал харьковчанин, спасибо огромное, я думаю, что наши новостники обратят на это пристальное свое внимание, да? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотел как раз по поводу темы высказаться. Но...
Так высказывайтесь, конечно, вы думаете, что же, уже можно.
Как меняется тренд. Вы знаете, я думаю, что вы очень ловко подметили до этого, что все-таки есть Голливуд, есть бизнес. Поэтому, наверное, наши актеры ведут себя так из-за того, что, в принципе, ну, та же Боярская, которая с ужасом услышала, что она хорошая актриса, я помню, как я вздрогнул в кинотеатре, когда она открыла рот и произнесла, вот в «Адмирале» она роль играла, не знаю, меня аж прям... Это ужас был, это худшие часы моей жизни.
Вам не понравилось, да?
Мне не то, что не понравилось, но, во-первых, она как-то не вяжется, у нее голос не вяжется, во-вторых, да, если ты родился с золотой ложкой в этом, ну, вы поняли, как...
Но, с другой стороны, ведь это еще надо оправдать. Много кто родился с золотой ложкой?
Да, яблоки на голову падали всем, да, но только у Ньютона были богатые родители, я понимаю. Но вы понимаете мысль-то в чем, что, мне кажется, я никогда не забуду интервью Милы Йовович, как она держалась, и до этого была какая-то наша там звезда, я даже не знаю, кто это, я не очень в попсе в нашей разбираюсь. И вы понимаете, вот действительно ты понимаешь, что человек очень жестко заточен на бизнес. И даже если он как актер хороший, как человек ЭГ, то он из-за бизнеса, из-за дивидендов, из-за своего имиджа, он ведет себя просто шикарно.
Да,
Боярский,
да.
Боярский изначально, извините меня, я очень любил в детстве «Три мушкетера», так же, как у него «Неуловимый мститель», у нас, извините, с вами небольшой был выбор. «Кортик», «Мушкетеры», и, ну, я не знаю, сколько вам лет, но у меня примерно такой ассортимент. Поэтому, конечно, для нас «Мушкетеры» это было невероятно круто. Но вот в последнее время, к сожалению, несмотря на то, что я, ну, люблю страну свою, но, конечно, смотреть наши фильмы, это просто как-то все очень грустно. И,
может, мне показалось, что кино у нас все-таки стало как-то поинтереснее сейчас, все-таки стараются. Мало его, конечно.
Не, ну понятно. Если мы не говорим наших пациентов и прочих, да, есть какие-то фильмы, но все равно зачастую я понимаю, что 2 часа жизни потерять, хочется в суд подать за то, что отобрали у тебя там 1.5 часа твоей жизни.
Ну, я понимаю. Но нет такого закона.
Да, не, ну все меняется к лучшему. Я уверен, что через 100 лет мы действительно увидим хороший кинематограф российский. Но с другой стороны...
Давайте мы будем
оптимистами такими нереальными.
Ну, хорошо.
Но все-таки я закончу мысль, что, к сожалению, мы все такие. Посмотрите, что мы смотрим, посмотрите, какие нас люди окружают. И, ну, актеры, они же... Как актер хороший, как человек, сами понимаете. Поэтому...
Но с другой стороны, ведь мы должны прощать. Спасибо вам огромное. Должны же прощать. Ну как, ну вот, мало ли, мы же не знаем, в какой ситуации был Боярский. Что вот мы на него накинулись? Я же к чему эту всю историю рассказал? Мое маленькое резюме. Резюме? Резюмируем. К чему я эту всю историю-то рассказал? Я эту историю сказал к тому, что не только у нас так себя ведут чиновники и депутаты. Не только у нас так ведут себя простые люди. Мы же видим эти ролики в интернете, да, с людьми, которым вроде бы говорят по совести и правильно. Говорят, ну, неправильно припаркован или еще что-то. Вы едете по тротуару. Они начинают злиться, кричать и доказывать всем, что они здесь главные, а все остальные мусор. Так ведут себя и, видите ли, артисты. Ну, то есть, в общем, можно сказать, что мы все одинаковые. Я к этому. Я не к тому, что Боярский хуже меня. Или хуже вас, или хуже кого-то. Я к тому, что мы все одинаковые. И в определенных обстоятельствах может такое случиться, что вроде бы вот такой весь, ну, благой достаточно образ человека, перечеркивается одной его фразой какой-нибудь. И тебе кажется, как-то это не стыкуется. А на самом деле стыкуется. Просто одним мы человечность прощаем и ошибки, а другим не прощаем. И в этом смысле уж лучше быть артистом, чем депутатом, да? Согласитесь? Артистам все-таки мы больше прощаем. Они могут и пьяные со сцены кричать, и все что угодно. Все-таки артист. Что от него зависит? Просто нас развлекает. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ужасная пробка на МКАД, в целом по Москве 5 баллов, а пробка на севере, внешняя сторона, и все это связано с Дмитровкой, там проблема, перевернулась газель, и об этом нам писали слушатели и так далее. Так что о движении пишите на плюс 7-925-48-94-8, в Телеграм говорит МСК-бот, а Новая Рига как стояла, так и стоит, ничего там нового. Она уже старая. Олеган говорит, я узнал Гургена, он политолог Андраник. Ну, это вы имеете в виду, вот на первом там бывает, да, такой... Нет, вы знаете, у меня есть тонкое чутье на манеру говорить. И поэтому, да, поверьте мне, Олеган, нет, нет. Я понял, о чем вы говорите, но нет, нет. Старая Рига, ха-ха, бомба. Но она есть, старая Рига. Понимаете, если есть новая Рига, значит, есть и старая, на самом деле. Ну, просто новая уже тоже не очень новая. Алексей на съемках в Ленфильме «Синяя птица» Элизабет Тейлор стояла с кем-то в очереди в столовой, пишет Елена Искунцева. Да, слушайте, я вам хотел сообщить новость, она грустная, да, потому что народный артист СССР Гия Кончели скончался в больнице в Тбилиси, ему было 84 года. Если вы не знаете, кто это, то человек, который написал музыку к многим фильмам нашим любимым, и в частности «Мимино», например, или «Кин-дза-дза», например. Вы любите фильм «Мимино»? Я обожаю фильм «Мимино», абсолютно. «Кин-дза-дза» тоже, кстати, классно. А где правительство? А правительство на другой планете. Ну, это сама фраза, но... А вот музыка. Может быть, я что-нибудь из «Кин-дза-дза» возьму вам и включу? Вот такая музыка, если помните. Скажем, не самая подходящая музыка для утреннего эфира, но... Саундтрек. А вот еще одна. Вот. Почему ты хочешь сразу? И восстанут машины из пепла ядерного огня, и пойдет война на уничтожение человечества. Почему-то хочется так, я не знаю почему. Ну, все мы так живем. Ну, вы поняли. Короче говоря, пересмотрите «Мимино», пересмотрите «Кин-дза-дза», переслушайте музыку в память об этом замечательном человеке. Носовихинское шоссе, Носовихонское, вы написали, шоссе, владение 253, вот тут самый ад, пишет Сергей Казаков. Ладно, слушайте, вот эта новость, да, про алкоголь и что вы стали меньше пить. Ну, в смысле, мы стали меньше пить. Россияне стали меньше пить, сообщает ВОЗ. Общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в России непрерывно уменьшается с 2003 года. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, к 2016 году этот показатель снизился на 43%, а на фоне сокращения потребления алкоголя ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума, почти 68 лет у мужчин, 78 у женщин. И в два раза снизилось количество больных алкоголизмом. Серьезно? Я просто задаюсь вопросом, да? А как это произошло? То есть, а что случилось? Что все, кто пил, они просто умерли? Или что случилось? Что произошло? Как так получилось? Да, пишет Марыч. Да? Хипстота не пьет, пишет Анатолий. Зеленая волна, Анатолий, вы об этом? 7373948, телефон прямого эфира. Но я знаю, что алкоголь сейчас уже не очень модный. Единственное, что вот если посмотреть на молодежь, они пьют дорогое такое пиво, они называют его крафтовым. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, множество алкашей старого призыва поумирали. Есть ребята вот из милиции, кто работал на земле. Вот, они сказали, что вообще благословенные времена были, когда продавался спирт-роял. Угу. Потому что за 2 года все буяны на участках поумирали просто и какое-то время жили спокойно. А потом круглосуточная продажа алкоголя самого разного качества, да, очень быстро убивала людей. Угу. Вот, и поэтому люди, которые... Потом, поймите, ушло поколение, да, которое вырвали из советской жизни, бросили, и которое не пристроилось.
И они уходили в себя, в алкоголизм, они бежали от действительности.
У меня несколько друзей, да, музыканты в том числе, вот люди, которые не нашли себя в новой жизни, они просто спились.
С другой стороны, вот выходишь на улицу, да, и подходишь там к магазинчикам, и будет обязательно разливушка, а то и две, и
меньше. Ну, смотрите, вот людей, которые там с утра кучкуются с тележкой из супермаркета пакетами, да, там, и дешевым алкоголем, их стало меньше. Тут еще, конечно, плюс какой, алкоголь стал дороже. Угу. Вот, они стали пить больше суррогатов, ну и эффект тоже.
Кстати, вот, спасибо большое. Я, знаете, сужу по своей, опять же, профессии, да, вот рассказываю истории. Если поговорить со старожилами, если поговорить с мастодонтами журналистики, так вот они все время рассказывают, как лихо все пили в свое время на работе журналисты. И журналисты, алкоголизм, это такие две вещи, ну, хотя бы бытовое пьянство, которые шли рука об руку. Абсолютно, друг с другом. Рассказывали о том, как люди выходили пьяными в эфир, рассказывали о том, как срывались некоторые эфиры, потому что люди были сильно пьяными. Ну, и таких рассказов очень много. И, да, о тех людях, которые даже сейчас еще знамениты, серьезно, ходят легенды о том, как они, так скажем, да что, прямо и скажу, напивались в соплю. Посмотреть на моих коллег моего возраста, я, в принципе, ни разу не видел, чтобы они даже пришли на работу, как говорится, с бодуна. Вот такого я не видел. То есть абсолютно ответственное отношение к работе. Я реально не видел, чтобы на работе люди пили. Или пришли пьяными. Или, не дай бог, кому-то пришло в голову пьяным в эфир начать вести. Это нереально. Все эти истории, а их очень много, они связаны с прошлым. Обычно это рассказывают, как ни странно, про 90-е так люди. Прям пьяные люди вели эфиры, представляете? Это странное дело. И вот, может быть, я могу в какой-то степени судить о том, что люди действительно меньше стали пить. Почему? Потому что стали активнее работать. Вот некоторые пишут, стало меньше денег, и пришлось выбирать между едой и алкоголем. Насколько мне известно, человек, который пьет, он между едой и алкоголем выбирает алкоголь. И насколько мне известно, алкоголики-то, в общем-то, не сильно едят. Потому что алкоголь, как ни странно, калорийный. Да-да. Высокая калорийность у алкоголя. Алкоголики не сильно едят. Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Глеб, работаю в сфере нейрореанимации уже много лет.
Да.
И вот беда, нет черепно-мозговой травмы практически. Резко пошла на спад, и это стало заметно вот в последние лет 5-7. Люди перестали биться головами о землю.
А почему они бились до этого?
Абсолютное большинство случаев с таким исходом было связано с алкогольным опьянением.
Угу. А когда на спад пошло? Это 10 лет, это 5 лет, это 2 года?
По моим наблюдениям, может быть, кто-то из коллег меня подправит, но 5-7 лет последние.
А вот я думаю, сколько у нас вот этот закон действует, что нельзя алкоголь покупать после 11, да? В некоторых местах после 10.
Примерно сопоставимый промежуток времени, да.
То есть можно сказать, что он все-таки влияет благотворно?
Исключительно.
Интересно, интересно. Ну, а что можете сказать по поводу больных алкоголизмом? Может быть, вам коллеги что-то рассказывают по этому поводу?
Алкоголизм немножко, это не по моей специальности.
Ну, коллеги же, наверное, делятся или нет?
Могу сказать, что вот как вы упомянули своих коллег на радио, так и, ну, чего греха таить, мои коллеги по белым халатам ну, грешили, а сейчас это вот так же немыслимо, как и вести эфир, наверное.
Ну, то есть мы в каком-то смысле стали ориентироваться, вот сейчас будет странно звучать, на Запад. У них отношение к работе очень серьезное. То есть мы американцев любим ругать, но когда заходит речь о работе, мы прекрасно, ну, мы отдаем себе отчет, что они работают, а не пашут.
Это осознаем именно как переориентацию на ту или иную часть света, но... Тот факт, что вот эти западные, да, модели управления, ведения дел любых, будь то оказание медицинских услуг, радиоэфир, что угодно, менеджмент на западной манере организованный, да, он работает однозначно, у людей повышается ответственность, а алкоголь, ну и ответственность, они как-то слабо сочетаются друг с другом.
Безусловно.
Поэтому, да. Алкоголизм — это уступает позиции, которую занимал еще недавно.
Да, вот, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, ночников полно, пишет один из наших слушателей, а другой добавляет, вот Саша добавляет, да, нет никакой проблемы купить алкоголь после 23-х. Да нет, конечно, никакой проблемы. Есть места, где это все продают. Но, я так понял, подавляющему большинству людей не хочется этим заниматься уже. То есть они привыкли. Это знаете, как с выделенной полосой? Вы обращали внимание, как по выходным? Ну, не знаю, меня сейчас, наверное, не поймут. В малых городах. Тогда я объясню. Смотрите, в Москве есть выделенные полосы для транспорта. Специальные. По ним нельзя ездить в будни. Но по некоторым из них можно ездить по выходным. Там есть специальный значок. Вот такие два молоточка скрещенных. И если они висят, это значит, что только по будням работает знак «выделенная полоса». Но в субботу, например, едешь и видишь, что подавляющее большинство людей все равно уже на эту полосу не выезжают. Привычка. Также и здесь, наверное, работает эта вся история. Или как с тем, чтобы пристегиваться в автомобиле. Я думаю, что лет 10 назад вообще найти человека, который пристегивался ремнями безопасности, пользовался в автомобиле, было сложно, если не сказать невозможно. Сегодня, я думаю, что единицы не пристегиваются. Это какие-то гладиаторы, вечно играющие со смертью, да, и говорят, да нам тут ехать 5 минут и так далее. То есть дело привычки, дело воспитания общества в нужном ключе и в нужном направлении. Но вот я думаю, а что же наше общество сподвигло меньше пить? Вот что сподвигло? А ответственность в работе. Сейчас никому не нужен человек, который пьет. Его сразу выгоняют и все, потому что деньги теряет фирма. Да? Или какие-то еще есть причины. Вот это вот введение нормы, что после 11 не продают. Или еще какая-то причина, которую я, например, не вижу, а вы видите. 7373948. Может быть, у нас есть человек, который реально много выпивал. Ну, не сказать, что вы были алкоголиком. Ну, бытовой пьяница. Вы много выпивали, а потом перестали. С чем это связано? Что вас побудило к тому, чтобы бросить пить? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, вы знаете, ну, слава богу, у меня Господь милый, так сказать, я как бы не пил.
Ну, давайте найдем того, кто страдал, а теперь не страдает. Или страдает по-другому. Давайте поищем, да? Интересно же послушать этого человека. Ребенок обычно меняет. Вот Витя пишет. Ребенок меняет. Александр пишет, я такой. Так, Александр, наберите 7373948 и расскажите. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да.
Вот смотрите, вот пока закона не было о запрете ночной продажи алкоголя, вот брать эти магазины ночные 24 часа, то возле них всегда в выходные дни, в ночное время всегда было много людей, все там пили, стояли, там какие-то драки проходили. Сейчас после этого закона, может быть, конечно, алкоголь покупается там неофициально, но, по крайней мере, на улице вот этих магазинов никого практически нет.
Да я даже заметил, что у меня вот раньше как-то под окном люди все время орали, на лавочке сидели, выпивали. Сейчас таких людей практически нет. Это скорее редкость, чем повседневное действие какое-то.
Это заметно.
Да, интересно почему. Вот интересно почему. Ночью в каждом районе есть родничок, ночник, где можно купить все. Спамбокс говорит, да, мы это понимаем, спамбокс. Но давайте мы будем исходить из того, что большинству не хочется в такие места ходить, понимаете? Вот, например, я мог бы прийти с работы, да, там, не знаю, допустим, я работал бы вечером, я бы приходил с работы в 12, да, и раньше у меня была возможность в любом магазине взять да купить, а сейчас нет. Ну, я захожу, мне говорят, а, вы знаете, один раз мне говорят, уже нельзя, уже нельзя, уже нельзя. Ну, и на третий, на четвертый раз я просто уже не захожу и не спрашиваю, потому что я знаю, что нельзя. А искать мне какое-то место, где что-то продается или не продается, с кем-то разговаривать, ну, попросту лень. То есть я не бытовой пьяница, я не алкоголик, мне по приколу было себе что-то такое купить, там, расслабиться вечером. Ну, а если это нельзя купить, то и ладно. То и ладно, я тогда просто кино посмотрю, может быть, съем что-то вкусное. Если во время вечеринки все кончилось, на завтра думаешь, слава богу, а раньше шли и все покупали, пишет Анна. Ну, например, кстати, во время нет продолжения вечеринок во многом. То есть вот эти люди, которые вдруг скажут, я знаю здесь одно местечко, мы туда пойдем и купим, я таких людей уже давно не видел тоже. То есть я вот сужу по своим друзьям, по знакомым. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я раньше выпивал,
да.
А сейчас как бы выпиваю меньше. Но это как бы не совсем от законов зависит.
От чего?
Я бы сказал, а менталитет меняется, это совокупность факторов. Понимаете?
Вот каких?
Вспомните, вот смотрите, вспомните, вот, допустим, лет 15-12 назад,
угу.
В автобусе, в метро всегда кто-то с коктейлем сидит, пиво пьет. Это было нормой. И как бы это все.
Кстати,
нормально
я
было.
Вот сейчас подумал, что я давно не видел вообще человека в метро, который что-либо пил, кроме кофе.
Вот именно, что как бы даже кефир стыдно пить. Получается.
Я даже больше вам скажу, я давно не видел в метро человека, который спит, ну вот знаете, обычно они на последней лавочке такой вот спят.
Ну
в
да,
конце
по кольцевой еще катаются.
Да, я что-то не видел давно. Может, я по таким линиям езжу и просто не замечаю этого, но я правда не видел их. Куда они делись?
Не, ну просто все меняется. Люди не хотят в дупельную обжираться и ломать себе черепа, и потом все это снимается на камеру, периодически в YouTube выкидывается. Это тоже как бы воспитывает человека, человечность некую.
А вы, кстати, вот этот Степ насчет корпоративов, на которых все люди отрываются, очень много было по этому поводу шуток всяких сказано, написано, миниатюр. Тоже такое ощущение, что меняется ситуация, и даже во время корпоративов люди себя ведут уже не так отвязно.
Отвязно, да. Да, и многие даже вообще перестают употреблять.
Ну
это
да.
Просто некая стыдливость, что ли, у людей появилась.
Все понимают, что мы под надзором постоянным, кто-то может снять на камеру, куда-то это выложить,
да.
И зачем мне это надо? Я лучше не буду вообще ничего такого делать. Интересно, спасибо. Любаша говорит, как пили, так и пьют. Ну, хорошо, у вас такое, так скажем, видение. А вот у Всемирной организации здравоохранения, я напомню, что она... В общем-то, это не российская фирма какая-нибудь, вы понимаете, да? И это международная организация. У них другое мнение. Оно основывается на чем-то, да? На чем? Наверное, на каких-то цифрах, на статистике. Да не надо искать, вы просто не умеете купить. Есть целый ритуал. Надо, чтобы никого не было в магазине, и передать черный пакет, вам в него положат, пишет Янок Лист. Янок, вот по-честному, я даже никогда не задавался такой целью, что-нибудь где-то купить и придумать какой-то пакет, чтобы никого не было в магазине. Я по-честно вам скажу. И я думаю, что большинство людей, так же, как и я, просто и не собираются ничего покупать, если нет такой возможности. Ну, по закону. Вот тебе сказали, по закону надо пристегнуться в автомобиле. Ты берешь и пристегиваешься, да. Тебе сказали, по закону после 11 не продается, ты не покупаешь. Тебе говорят, по закону нельзя курить в аэропорту. Ты не куришь в аэропорту, например. То есть тебе просто вводят правила. Некоторое время требуется, чтобы это правило объяснить, потому что ты можешь не знать. Ну вот как вот эта разметка сейчас есть, вафли ее называют, да, в Москве. Ты сначала не понимаешь, что это за разметка. Ее сначала нарисовали, но не штрафовали. Потом постепенно говорят, скоро мы начнем штрафовать за выезд на эту разметку. Потом везде все это рассказали. Люди потихонечку узнали, где она есть. Потому что цель-то какая, чтобы ты не выезжал на нее, а не штрафануть тебя. Вот. И постепенно, потихонечку, полигонечку, там все равно штраф один схватишь, два, и все. И уже железно. Кто бы тебе там сзади не сигналил, ты на нее не выезжаешь, потому что ты знаешь, что это тебе стоит денег. Там просто тебе дурак какой-то сигналит. А ты выехал, это тебе стоит денег. Зачем это я буду платить за то, чтобы вот там человек просто отпустил руку с сигнала со своего? Правильно? Или с выделенными полосами. То же самое. Или с ограничениями скорости. Вот нам предстоит вот эту вилку в 20 километров хотят переделать на вилку в 10 километров в час. Вы знаете, да? И все это будет, по-моему, в 2020 году, я читал в новостях. Будет сложно, потому что многие из нас не услышат этих новостей, многие из нас не поймут этих новостей, пропустят как-то, забудутся во время того, как будут ехать. Я уверен, что и у меня будут штрафы, я уверен. Но 1-2 штрафа, и я запомню, что да, больше 10 км в час нельзя.
ну, больше, плюс 10, да, не более того. Потихонечку запомним, потихонечку начнем так ездить. То есть вопрос длительного, воспитательного в каком-то смысле, может быть, процесса. Может быть, и с алкоголем так происходит. Единственное, о чем я думаю, и какая здесь есть, возможно, лакуна, да, такая вот смысловая, и куда, возможно, делись алкоголики, и кем они заменились. Надо посмотреть статистику по наркоманам. Это сейчас серьезно, потому что молодежь, может быть, не пьет, но, может быть, некоторая часть молодежи не пьет не потому, что не модно пить, и они такие здоровый образ жизни, а потому что они ходят по лесам и копают закладки, потому что они вместо алкоголя употребляют другие одурманивающие вещества. И вот это очень интересная статистика, и хотелось бы понять, что по этому поводу говорит ВОЗ. У них вот эти цифры есть, потому что если мы увидим спад и здесь, и там, то это да, это хорошо, это значит, мы стали лучше жить, мы отказались от там, алкоголя, мы не употребляем какие-то наркотические вещества, ну и там бросаем курить, и вообще мы молодцы. Мы молодцы, мы движемся в правильном направлении. Но если окажется, что алкоголиков становится меньше, а наркоманов больше, я думаю, очевиден будет ответ, почему алкоголиков стало меньше, правильно? Просто потому, что наркоманов становится больше. И это, мне кажется, будет беда. Ну, то есть, чем наркоман лучше алкоголика? Ну, не знаю. Смотря, конечно, какой наркоман, смотря, конечно, какой алкоголик. Но в целом одно и другое — это социальные болезни. И, в общем-то, люди десоциализируются. Хоть те, хоть другие. Распад личности и так далее, уход от общения с людьми, хотя, наверное, это не всех касается. Но до определенного момента, а потом всех. Потом, когда начинается разрушение. Наркоман убирается еще быстрее, пишет Серк 77-й. Ну, может быть и так. У меня нет по этому поводу никакой статистики, не могу вам что сказать. Сумма факторов с блуна на работе никто не нужен, дорого, не модно, пишет Эдди Псковский. В центре города штрафуют за распитие алкоголя, поэтому на Китай-городе во дворах полно малолетних наркоманов. Их легко определить по разноцветным одеждам, Каменков Юра говорит. Сейчас подписан на группы ВКонтакте, общее дело, ну, по-хорошему, трезвое радио. Все-таки это работает, пишет Василий Свет, да? Знаете, я вам расскажу еще про одну вещь очень важную. Хорошо, если мы действительно стали меньше выпивать все вместе и стали здоровее как нация. Это замечательно. Но вот про курение я еще хотел сказать. Вы знаете, что у нас много лет уже идет антитабачная кампания. По-разному она себя проявляет. Например, вы помните, как тяжело всех нас учили не курить в кафе. Как мы сильно возмущались по этому поводу, сейчас уже, наверное, возмущающихся нет, и все с этим смирились, и, наверное, даже оценили, что это хорошо, когда нет вот этого дыма, и ты вечно не ходишь, не воняешь, да, ты пришел в кафе, ты поел, ну, если хочешь сильно покурить, например, ты курильщик, ну, выйди на улицу, покури. Вот. Так вот, Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин. Представляете? Говорят, на мужчин, да, влияет, мужчины начинают бросать, но не работает с женщинами. Говорит, курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет. И вот это, мне кажется, очень большой, серьезный разговор. А почему курение среди наших женщин растет? В связи, собственно, с чем? 7373948, телефон прямого эфира. Я успею принять пару звонков буквально до новостей, не более. Алло, здравствуйте.
Вот у вас там передача, кто ведет, как его зовут?
Где?
Ну, сейчас, кто ведет передачу?
Алексей.
Алексей?
Да.
Вот. Вы передайте ему, пожалуйста, пускай вспомнит своего редактора бывшего.
Вспомнил. Так, и что?
Вот относительно этого алкоголя, как он говорил, ну. Как он выступал.
Ну, правильно, выступал, все, отрицал алкоголь. У нас на работе... Ну, человек не понимает, что он говорит со мной, он думает, что он говорит с каким-то другим человеком. Ну, ладно, окей, я не буду злорадствовать по этому поводу. Рассказываю, если бы вдруг Сергей Доренко хоть раз в жизни увидел или услышал, так скажем, услышал от кого-то запах алкоголя на работе, этот человек в эту же секунду бы уже был уволен. Это первое. Мы никогда... не распивали спиртные напитки в редакции, в принципе. Один раз это было нарушено в связи со смертью главного редактора. У нас часть коллектива здесь действительно вот некоторую часть алкоголя выпила. Но такой вот грустный повод. Один раз. Все, больше этого никогда не было, поверьте мне. Было страшно. А как он гнобил курильщиков? Так это вообще Ужасно просто. Понятно, что он не бил там, да, не наказывал рублем, еще что-то такое. Но вот так вот морально, да, словесно, это было страшное дело, было очень-очень обидно в этом смысле за людей, да. Вы понимаете. Поэтому что? Я не понимаю, к чему был ваш звонок. Ну, окей, хорошо. Я надеюсь, что вы какие-то вещи для себя прояснили. Сейчас новости. Здесь 35 в Москве, обзор печати и новый человек для вас, Вера Клюева. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Что пишут?
Аргументы и факты пишут, что в Колумбии осужденная на 15 лет экс-сенатор сбежала во время приема у врача. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Она совершила побег от стоматолога. Об этом сообщает Национальный институт исправительных и уголовных исполнительных учреждений.
Ей так было страшно лечить зубы, что ли?
Это ж какая романтика. Из кабинета она вышла через окно, спустилась по веревке и села на мотоцикл, уехавший в неизвестном направлении. И отмечается, что стоматолог также покинул клинику, и, возможно, между ними был предварительный сговор.
А это кто пишет?
Это «Аргументы и факты».
Вот такая повестка сегодня у «Аргументов и фактов». Что еще?
А «Вечерняя Москва» пишет, что огни Эйфелевой башни стали розовыми в знак поддержки борьбы с раком груди. В Париже Эйфелева башня окрасилась розовый цвет. И по данным издания, старт световому шоу дала мэр города Ан Идальго. Она напомнила, что башня поддерживает вышеуказанное движение с 2014 года. И известно, что после световой программы начался бесплатный концерт, на котором выступили французская и британская группы.
Ну, теперь, видимо, все, рак груди действительно поборят люди. Ну, после такой-то Эйфелевой башни, да. Что еще?
Хотя бы больше узнают об этом. Газета «Взгляд» пишет, что Турция решила запретить электронные сигареты. Сегодня, насколько я знаю, вы уже об этом говорили.
А у нас тоже. Не, мы пока не говорили об этом, мы о курении говорили, что женщины у нас почему-то стали больше курить, вне зависимости от того, идет у нас антитабачная кампания или нет, а мужчины бросают. Но у нас тоже ведь собираются бороться с электронными всякими курительными устройствами, посмотрим, что получится. Так и что Турция?
И вот министр здравоохранения страны решил, что вопрос этот будет вынесен на рассмотрение парламента. Ну, кстати говоря, еще в середине сентября электронные сигареты и в Индии запрещали.
Да?
Так что у них такая, видимо, пошла кампания против ароматизированных курительных смесей.
У них запрещают
вот
или нет?
Пока что только про вейпы шла речь. Они планируют еще и вейпы запретить в скором времени. То их, так что все это будет, видимо,
в скором времени. Вообще похоже на борьбу табачных компаний, потому что есть одни табачные компании, есть другие, ну то есть люди борются за рынок. Хорошо, а еще что-то есть?
Передел. Ведомости. Еще ведомости пишут, ну это уже многие сегодня обсудили, что Меган Маркл подала в суд на Daily Mail из-за незаконной публикации личного письма. Об этом говорится в официальном заявлении мужа принца Гарри. Он отмечает, что его жена стала жертвой британских таблоидов и пишет, что он потерял свою мать.
А Меган Маркл, я просто плохо разбираюсь, это жена принца?
Да, да. И он, может быть, это такая-то конспирология, я не знаю, можно ли этому смотреть, но он увязывает как бы такую травлю, которую ведут сейчас таблоиды против его жены, и увязывает это с событиями, произошедшими с принцессой Дианой. То, что тоже ее как-то вот не взлюбили. За ее такую.
И теперь не
любовь.
Взлюбили Меган Маркл.
Да, и теперь.
Что британцы, говорит, они какие-то, не знаю, женоненавистники. У меня такое возникает ощущение.
Да.
Я так понял, это все.
Да, это все.
Это была Вера Клюева. Спасибо огромное.
Спасибо.
Да, тут хвалят очень сильно голос. Всем нравится. Приходи. Ну, подложечку-то можно убрать уже, старичок. Спасибо тебе большое. Ну и у меня сегодня гости. Почему? Потому что я стал правильным, хорошим человеком я стал и решил помогать другим людям тоже, да, на всякий случай. Я вас не предупредил, но я думаю, что, я имею в виду слушателей, я думаю, что будет интересно. А конкретно у меня сегодня в гостях Анастасия Приказчикова, генеральный директор и соучредитель фонда помощи детям с церебральным параличом «Подарок ангелу» и, соответственно, Комарова Марина, руководитель детского направления реабилитационного центра «Апрель», врач-невролог, физический терапевт. И Анастасия, во-первых, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Спасибо, что пригласили.
Марина.
Здравствуйте, Алексей.
Да, и я хочу... я же не просто так пригласил. Сегодня же особенный день.
Да, и нам более того, нам дали даже подводку Эйфелевой башни. То есть мы, в принципе, можем продолжить эту
историю. Чем сегодня день особенный?
Сегодня 2 октября. Это Всемирный день помощи детям с церебральным параличом. И, возможно, даже у некоторых людей возникли вопросы, почему изменились логотипы на у ведущих российских сайтов, например, Яндекс, Mail.ru и так далее.
Он изменился,
он стал такими, они стали такими детскими буквами нарисованными, кривыми, корявыми, А это все, в общем-то, компания, которая делает наш фонд «Подарок ангелу» совместно с креативным агентством для того, чтобы рассказать о том, что есть такие дети, которым, собственно, нужна помощь. И мы делаем эту компанию в поддержку детей с церебральным параличом. Именно сегодня, 2 октября, во Всемирный день поддержки детей с ДЦП.
Вот поэтому я и позвал. Вот все говорят, что я человек бездушный. Это неправда. Я вполне себе высокодуховный человек и решил помогать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм, и вы можете свои любые вопросы задавать. Первое, наверное, я просто хочу понять сам для себя, а вот люди, да, есть же разные фонды. Вот сейчас мы слышали про Эйфелеву башню, там говорят про рак груди. Чем, собственно, человек больной церебральным параличом, да, отличается от человека, который болен онкологическим заболеванием? В чем сложность, в чем различие работы вашей и онкологического центра?
Марин, я, наверное, да, предоставлю слово Марине Комаровой. Это, в общем-то, наши партнеры, которые организуют реабилитацию детей с церебральным параличом, наших подопечных, медицинский центр «Апрель», руководитель направления детской реабилитации. Марин, расскажете?
Да, конечно. Смотрите, наверное, самое главное отличие между онкологией и детским церебральным параличом состоит в том, что онкология, как правило, это не очень продолжительная история. Ну, во всяком случае, там 80% случаев человек проходит лечение, оно может быть очень тяжелым, но тем не менее оно заканчивается, и после этого человек, ребенок, взрослый, должен вернуться к своей обычной повседневной жизни.
Ну, то есть там есть шанс на излечение?
Да.
А если говорить про церебральный паралич?
Нет. ДЦП – это заболевание, которое мы сейчас вылечить не можем. Но мы можем сделать так, чтобы у человека не было различных вторичных осложнений. Мы можем сделать так, чтобы он был хорошо адаптирован к обществу, к социуму. Мы можем сделать так, чтобы он хорошо себя чувствовал, был счастлив, чтобы семья не распалась, чтобы родители не сошли с ума. Вот. То есть мы много над чем можем поработать, хотя мы не можем это состояние вылечить.
Это невозможно вылечить, поэтому, по сути, человек с таким заболеванием, он нуждается в помощи пожизненно.
В каком-то степени, да.
ДЦП это навсегда, пишет Панк 13. Америка лечит, пишет Александр. Анастасия.
Да, я просто хотела сказать, что почему, собственно, мы подняли эту тему в России первый раз, потому что на самом деле с 2012 года объявили у нас 1 среда октября День помощи детям с церебральным параличом, и в целом отмечается этот день как день внимания к людям с церебральным параличом. Именно потому, как правильно сказала Марина, что у нас вообще нет... Ну, у людей, с которыми мы работаем, нет хэппи-энда. То есть, если любой человек с онкологией, ну, не любой, ну, грубо говоря, есть процентность, да, определенная, может выйти в ремиссию, и это хэппи-энд. Если ребенка-сироту могут забрать в семью, и это хэппи-энд. У нас хэппи-энда нет.
Счастливый конец.
Да, да, счастливый конец, ну, в общем, когда все разрешается хорошо. А мы работаем с той группой людей, которым мы сами, в общем, придумываем этот счастливый конец для того, чтобы они просто почувствовали себя в социуме, для того, чтобы они почувствовали себя интегрированными в общество, адаптированными туда. И это наша работа. И, собственно, вот именно поэтому мы и запустили сразу несколько сегодня, в общем, информационных кампаний по тому, чтобы рассказать широкой общественности о том, что такие люди есть, потому что много ли вы видите людей на колясках, например, или вот парализованных на улицах, Алексей? Наверное, нет, да? Ну, скорее всего. Да, даже в Москве. А вы живете в Москве. А что, если мы...
И передвигаюсь на метро еще.
Да. А что, если мы отъедем 200 километров от города, от Москвы, от мегаполиса?
Даже полторы могу отъехать.
Да, понимаете, да, что там будет происходить?
А что, кстати?
Ну, у нас есть дети, которые живут в регионах, в пятиэтажках, и не могут спуститься, они колясочники.
То есть мы поэтому не видим людей на улице, потому что нет доступной среды, условно говоря.
Ну, условно, у нас есть доступная среда, но я могу говорить прямо, это бутафория, да? Ну, то есть когда у нас ставят пандусы, приезжает телевидение снимать этот единственный пандус, ну, как бы в Москве еще ладно, более-менее там с этим разобрались, но в целом, да, то есть это такая бутафорская немного история. То же самое касается инклюзии, у нас это когда интегрируют ребенка в общество, да, там, в школу, в детский сад и так далее, она вроде как есть, но она очень пока кривая, то есть над ней работают, вот, но это дело, ну, нескольких лет, может быть, даже десятилетий, потому что еще все в голове, и все-таки наша ментальность не дает покоя.
А вот мне интересно отношение людей к больным ДЦП. Как люди-то относятся? Вообще, когда, допустим, у нас же ваша реклама идет на радио, да, и часто возникают такие споры, вот мне люди пишут, ну вот, значит, собирают людям на лечение, а чем занимается государство и так далее. А мне вот интересно, а много людей, в принципе, жертвуют какие-то деньги, и, так скажем, когда они это делают лучше, а когда хуже?
Ну, смотрите, на самом деле, если говорить про донаты, да, ну, именно про доноров, про людей неравнодушных, то это работа многих общественных организаций, работа многих фондов, и мы один из них. Для того, чтобы наладить этот процесс и, в принципе, сделать так, чтобы люди хотели жертвовать, хотели помогать, как это делается, например, там, на Западе, да, где благотворительность, в принципе, в крови, то есть она воспитывается с детского сада.
Вот я и думаю, чем у нас конкретно отличается отношение к благотворительности от западного? И, кстати, вот этот вопрос повис, потому что Александр говорит, что ДЦП лечат в Америке. Это правда или нет?
Это к Марине вопрос.
Спрошу сейчас, да.
Мы, смотрите, если говорить про... Еще раз, вопрос был в чем? Вопрос был в том, что лечит ДЦП в Америке, это ответит Марина. Ко мне какой вопрос был?
Ну, забыли вопрос, да? Хорошо, отношение к... Не, ну это бывает, ничего страшного. Отношение к благотворительности как таковой. Вот у нас, в принципе, как мне показалось, многие воспринимают благотворителей как неких таких мошенников, которые зарабатывают деньги, там, покупают себе красивые машины, покупают себе красивые дома, ну и так далее.
Ну, потому что история знает случаи, это действительно было так, и это было так, в принципе, в масштабах времени не так давно. Вот, но надо сказать, что за последние 10 лет благотворительность шагнула далеко вперед именно за счет своей прозрачности и за счет умения выстраивания отношений с донорами как раз, потому что если вы становитесь донором нашего фонда, например, заходите на подарок ангелу, делаете перевод, да, в пользу какого-либо ребенка, вам приходит потом отчет о том, что Иванов Ваня благодаря вам прошел курс реабилитации, вот вы можете отследить его результаты вот здесь, по этой ссылке и так далее. И мы, в принципе, с нашими донорами, с теми людьми, большим достаточно количеством, общаемся достаточно предметно, адресно, контактно, практически с каждым. И за счет этого выстраивается вот это вот доверие. Поэтому благотворительность у нас научилась работать с доверием, ну, как я сказала, не так давно, да, это, наверное, вот такое дело последних 10 лет, но оно работает, и это очень здорово, потому что мы медленно, но меняем отношение людей, сейчас мы не говорим про ДЦП, но в целом к людям, которым нужна помощь.
Да, спасибо большое. Ну вот Дмитрий говорит, что ДЦП – это собирательный диагноз самых разных нарушений, что-то можно лечить, что-то принципиально не лечится, аналогично инсультам у кого как, это вот пишет Дмитрий. Можно с этим согласиться или нет, Марина?
Пожалуй, я это прокомментирую. В какой-то степени наш слушатель прав. Дело в том, что в России очень плохо с диагностикой, поэтому вот в эту группу ДЦП попадает много различных состояний, а ДЦП используется как такой описательный диагноз.
То есть, такой собирательный образ.
Да. Мы видим человека с двигательными нарушениями, мы говорим, что у него ДЦП. На самом деле у него может быть различные генетические, обменные заболевания, в общем, много-много всего. И среди этого, да, безусловно, есть какой-то процент людей, у которых действительно на самом деле ДЦП. И возвращаясь к вопросу про то, лечат ли ДЦП в Америке, на самом деле эти два вопроса очень сильно связаны. Дело в том, что в Америке лучше диагностика. Это лучше поставлено, у них больше
анескрининга. А в чем проблема? Объясните, то есть нам не хватает чего? Техники не хватает, специалистов не хватает, чего не хватает-то? Или того и другого?
Боюсь, что я скажу, что нам не хватает всего. Смотрите, нам техника у нас есть, но у нас провалено первичное звено диагностики. Uh-huh. То есть педиатр по месту жительства в каком-нибудь небольшом городе, как правило, он лечит там сопли, пневмонии, отиты у самых обычных детей. И вот у него на участке заводится ребенок, у которого есть риск развития ДЦП. Ну, он были какие-то проблемы во время беременности, во время родов, и мы что-то такое ожидаем. А он не знает, что с ним делать, потому что он с этим особо не сталкивался, а в институтах нас этому особо и не учат. То есть есть какая-то такая стандартная программа, типа, ну, давайте кортексин уколем, вы 10 курсов массажа поделаете, а потом на войд-терапию сходите.
Ну, понятно, что ДЦП массажем-то не лечится. Да. Ну, в какой-то степени это, наверное, помогает, но вылечить это никого не вылечит. Но в итоге-то можно вылечить в классическом смысле нет. ДТП? ДЦП. Нет. Невозможно. Нет. То есть те люди, которые говорят, что в Америке что-то лечат, они ошибаются.
В Америке таких пациентов хорошо ведут, и в результате у человека не возникает вторичных осложнений, которые очень сильно портят ему жизнь и очень сильно ограничивают его активность.
Я понял. Анастасия, вы вот занимаетесь же детьми, правильно?
Да.
А получается, что человек с ДЦП, его нужно вести всю жизнь. А что у нас со взрослыми людьми, страдающими этим заболеванием?
Вы знаете, мы как раз сейчас пытаемся сделать такую навигационную систему по как раз принципам западной системы, вот Life Circle, это как жизненный цикл, когда мы понимаем, что человек с церебральным параличом, как только ставится диагноз там в детском возрасте, он у нас полностью, его полностью ведут его кураторы, да, от реабилитационных каких-то мер до там, от детского сада до профориентации условно. В данный момент, к сожалению, так получается, что после 18, да, эти люди проходят реабилитацию, они проходят их крайне несистемно, то есть кому-то там помогают. В общем, это все зависит от того, насколько человек, в принципе, способен себе, извините, выбивать место под солнцем, насколько он способен выбивать себе квоты от государства, насколько он способен, ну, или его родственники, да, сами пушить вообще эту историю для того, чтобы там лечиться, ну, грубо говоря,
продавливать.
Да, продавливать эту историю для того, чтобы там ему получать правильное лечение, чтобы отслеживать какие-то результаты и так далее. Сейчас фондов помощи именно взрослым людям с церебральным параличом, ну вот есть у нас некоторые фонды, которые взрослым помогают, но они помогают не только ДЦП, то есть не только церебральному параличу, они помогают разным абсолютно
болезням. Я думаю, что
болезням.
И на людей, я имею в виду на взрослых, сложнее деньги просто собрать элементарно.
Да.
Во-первых, это, но вы знаете, мы же не только адресной помощью занимаемся, мы занимаемся и проектной помощью в том числе, и в целом работаем.
В чем различие? Что это?
Проектная значит? Помощь, это как раз когда мы говорим, что, ну, вот у нас есть проект, когда мы делаем школу для родителей, для того, чтобы родители могли приходить и получать знания о своих детях, как с ними общаться, как за ними ухаживать на дому и так далее. Это проектная помощь, и на нее тоже
адресная
требуется.
Это
адресная,
когда?
Это когда конкретному ребенку, это то, что мы делаем, говорит Москва, давно достаточно, и помогли, кстати, уже порядка там 30 детей у нас получили реабилитацию благодаря только радиослушателям, говорит Москва.
Кстати, спасибо большое,
да,
радиослушателям.
Да. Вот, поэтому если говорить про проектную помощь, то, в принципе, все возможно. Другой вопрос, что к этому нужно готовиться. И не так все просто, именно потому, как вот сказала Марина, что сам диагноз очень сложен, в нем очень много всего намешано. Но мы в целом, у нас есть такой вектор, который мы планируем взять на себя в том числе в будущем.
Вектор именно?
Именно вектор работы, да.
Боже, Анастасия, сам работаю с детьми и с ДЦП. Фонды очень выручают, так как ЛФК и тех средств реабилитации очень дорогие, пишет Панк 13. А почему так?
На самом деле это сложный вопрос. Дело в том, что сейчас большинство... Начну, пожалуй, с другого. Для ребенка с достаточно тяжелой формой ДЦП в течение жизни требуется достаточно много различной техники. Это не только коляски, это вертикализаторы, это может быть коляска с электроприводом, это могут быть различные девайсы, которые облегчают жизнь и уход. Плюс еще требуется ортопедия, из которой ребенок регулярно вырастает. То есть это как обувь. Вот, на данный момент...
Вот на ребенка, да, больным ДЦП, сколько нужно примерно денег, чтобы как-то вот, ну, помочь ему? Сколько примерно? Это есть какая-то средняя, может быть, цифра вот на те вещи,
боюсь, что средней цифры я вам назвать не смогу, потому что все ребята с ДЦП бывают очень разные. Но я могу привести такой пример, что у нас есть маленький мальчик после инсульта, и у него не тяжелые двигательные нарушения, ему нужен, по сути, только ортез на голеностопный сустав. Ортез хороший, стоит 50 тысяч. И мы знаем, что через полгода, год максимум, ребенку понадобится новый ортез.
То есть, если его родители получают зарплату там в те же самые 50 тысяч в месяц, для них это уже очень серьезные средства, которые неизвестно откуда брать, потому что нужно же также есть, нужно одеваться и так далее. А, что-то... Как вы, кстати, относитесь к тому, что некоторые люди задают вопросы такого рода? Спросите у приказчика, какая зарплата, и вычисляется она из пожертвований и на детей? Анастасия.
Да, я отвечу на этот вопрос с огромным удовольствием, потому что в этом заключается моя работа, отвечать на вопросы не только по части ДЦП, популяризации темы ДЦП в России и так далее, но еще и...
За себя.
За себя, да, на вопросы о своей зарплате. У нас очень много компаний, крупных, полугосударственных, нам помогает государство. Это все осмечивается, оцифровывается для наших партнеров, куда входят, собственно, зарплаты всех сотрудников фонда.
Государство все-таки помогает.
Государство помогает, конечно, определенно. Но государство набирает обороты в этом плане тоже. То есть у нас не было ничего, поймите, у нас было выжженное поле, на котором сейчас что-то начинает произрастать. И произрастает.
Это так оно... было до какого года примерно?
Ну, как я вот сказала, я в принципе, всегда говорю там последние 10 лет. То есть, вот мне кажется, за последние 10 лет это прям очень серьезно шагнуло вперед. До этого было все очень тяжело. И с точки зрения фондов, и с точки зрения государства, и с точки зрения. То есть, ну, понимаете, вот, я ответила на вопрос.
Да, и Панк 13 говорит, что он назовет среднюю цифру, все-таки он берет на себя такую, такое решение, от 100 до 700 тысяч рублей в зависимости от состояния. Это вы имеете в виду в месяц, Панк, или как? Дети с ДЦП очень талантливы, могут знать несколько языков, бегло читают книги, пишет Александр. Вероятно, это зависит от того...
Это зависит от ситуации. Да. Есть, безусловно, очень талантливые, очень сообразительные дети, которые хорошо говорят и пишут. Есть очень талантливые, очень сообразительные, которые не могут пользоваться речью. Вот у меня буквально вчера был такой очень умный парень. Вот. Есть ребята с интеллектуальными сложностями различными, различной степени тяжести. Но всем им мы стараемся помогать.
Каменков Юра говорит, техника и технология не разделяются, они все иностранные, все расходники иностранные, все оценивается в долларах, и здесь правильно расширять применение уже известных технологий, а у нас часто выделяют деньги на исследование новых способов лечения. Так мы получаем много способов лечения и на одного широко тиражируемого дешевого способа лечения. Вот по поводу расходников мне стало интересно, и вообще всего того, что нужно покупать, это все иностранное?
Марин,
нет, ну... Что слушатель имеет в виду под расходниками?
Я думаю, ТСР, скорее всего, технические средства реабилитации.
Технические средства реабилитации? Да. Ну, я могу сказать, что я предпочитаю работать с импортной техникой, ее проще настраивать, она дольше служит, лучше работает. Безусловно, у нас есть отечественная техника, и если нет выхода, если вот государство что-то предоставило, то я и мои коллеги, мы стараемся ее адаптировать как можем, а не просто выбрасывать на балкон. Вот. Но это бывает очень сложно. У нас появляются какие-то производства, но для того, чтобы производить хорошую технику, нужны высокие технологические стандарты, и нужен опыт производства, и нужна постоянная обратная связь. Мы что-то сделали, посмотрели, насколько оно хорошо работает, посмотрели, как часто это все ломается, переделали, сделали версию 2.0. И так постоянно.
55-й говорит, Анастасия, это вопрос к вам, да, частные фирмы, чтобы платить поменьше налогов государству, обязаны постоянно отчислять благотворительные фонды с подтверждением, вот и все. То есть уходят от налогов таким образом
некоторые частники. С 2014 года это невозможно, это убрали. У нас сейчас люди жертвуют...
То есть уже 5 лет не так, а люди думают, что
да,
это так?
Ну, да.
А почему люди этого не знают? То есть вы плохо рассказываете или что?
Нет, мы-то как раз об этом хорошо рассказываем, но мы работаем конкретно адресно с компаниями. А вопрос в том, что, может быть, ну, кому-то это невыгодно рассказывать, что у бизнеса забрали льготы, потому что хочется быть хорошими, красивыми и, в общем, показывать, как мы помогаем бизнесу делать добро, но реально с 2014 года...
То есть получается, если бизнес сегодня участвует в чем-то благотворительном, он от этого не имеет никаких преференций? ситуации.
Нет.
Анастасия, у нас осталось 30 секунд, да? И я бы хотел, чтобы вы что-то главное сказали, подытожили. Может, я не те вопросы вообще вам задавал. Да? Самое главное сегодня.
Все хорошо. Смотрите, я еще раз хочу на правах рекламы, да, ну такой дружественной рекламы, сказать, что есть замечательный сайт у фонда подаркангелу.com. Заходите, смотрите информацию, читайте. Там достаточно много мы выкладываем новостей. Там наши дети, их анкеты. И сегодня, во Всемирный день помощи детям с церебральным параличом, вы можете им помочь.
Спасибо большое за то, что пришли в программу и рассказали о том, что рассказали. Вы делаете хорошее дело. 11 часов, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.